ты не понимаешь, Иссарам, не можешь понять, кем мы стали за эти века. Мы глядим на то, что нас окружает, как на нечто временное, на вид из окна фургона. Все не в счет. Возникающие империи, царства, династии, богатства — лишь прах. В истории мира не было еще царств, которые без изменений просуществовали более 1000 лет, а лучшие годы их не длились дольше 3-4 поколений. Потом всегда оказывалось, что гиганты рождают карликов, а страна приходит в упадок. Мы же существуем, потому что должны, потому что врата дома сна для нас закрыты. Когда я умру, моя душа не попадет в руки матери, которая оценит ее чистоту и вес. Мы верим, нет, мы знаем, что у нас есть лишь одна душа, одна общая душа для всего племени. Таково наше наказание. Когда боги, те, что пережили схватку, собрались осудить наш род, они назначили нам такую расплату. После смерти мы не уходим в дом сна, не получаем спокойствия, но возвращаемся в единую душу племени. Каждый ребенок, получая имя, обретает и частицу той души, а в ней всю его записанную жизнь. После смерти сей фрагмент возвращается во всеобщность, где станет дожидаться искупления. Если я его утрачу, если кто-то узрит мое лицо, я ослаблю племя, ослаблю душу. Если душа погибнет, мы исчезнем навсегда, потому для нас нет иного пути. Он молчал. Тот воин, кем бы он ни был, мог взять твою дочь в горы, в свой род. Мог жениться на ней. Если она любила, то наверняка приняла бы связанные с этим условия, как моя мать. Эти условия... Неважно, Мейканец. Если бы она их приняла, то любви, возможно, хватило бы на первый год. На большее вряд ли. Ты этого не знаешь. Не знаю, согласилась она. Но я однажды видела, как моя мать проклинает имя моего отца, плача при этом от любви и тоски. Никогда я этого не позабуду. Внезапно он почувствовал усталость. Чего, собственно, он хотел достичь? Заставить эту женщину сделать то, чего ему не удалось добиться от старейшин племени? Выжать из нее признание вины, просьбу о прощении или хотя бы уверение, что Иссары ощущают ответственность из-за убийства Иссанель? Он терял время впустую. «Этот разговор ни к чему не приведет, незнакомка». «Я Деана Клеан», — сказала она просто. «Моя мать, Энтоэль Леакос, мейканская дворянка из Нижнего Рента. Однажды она повстречала воина с гор, который прибыл на равнины, чтобы отплатить вам за пролитую кровь. Несмотря на это, она полюбила его и вышла за него замуж, пожертвовала светом своих глаз, чтобы разделить с ним судьбу. Им удалось это на несколько лет. Потом он погиб. Согласно закону Харуды, я и Сарам, рожденная в горах, внесла свежую кровь в племя. Но есть и другие законы, более старые, порой ослепляющие даже нас. Гнев, ненависть, мания величия рода и важности его предков. Когда девушка с гор выходит замуж, традиция приказывает ей встать перед собранием матрон и перечислить всю женскую линию своего рода. В некоторых случаях это более 300 поколений женщин, со времен, когда боги впервые объявились людям. Порой это длится половину дня. Я свою линию могу пересказать на одном дыхании, потому что моя мать не сумела вспомнить более 10 поколений. Это не должно иметь значения, не в свете законов Харуды, но, несмотря ни на что, имеет. Понимаешь? Понимал ли он? Возможно, даже слишком хорошо. «Твоего брата тоже считали кем-то худшим? Полукровкой?» Она покачала головой. «Парни, мужчины называют мужскую линию, и ты все еще не слушаешь и не понимаешь. Дело в том, что если судить по глупой гордыне и дерзости, мы не слишком-то отличаемся. Вот только на них невозможно выстроить помост между нами. Вы считаете Иссаров бандой воинственных варваров. Мы же вас, очередным народом, который забыл, что на самом деле важно, слепым к правде о мире, дрейфующим, словно лодка из коры по океанским волнам. Войны богов, перессорившийся пантеон, нежеланные, правда о силе, аспектованные и прочие. Это для вас только сказки и легенды для детишек. Выстраивая свою империю, вы перерезали горло всем прочим религиям настолько действенно, что большинство людей, обитающих в Мейкхане, считают богов существами далекими и равнодушными. Более того, люди этим довольны. Магия, сила, аспектированная, дикая или хаотическая, для ваших магов и ученых она лишь неразумная мощь, существующая во Вселенной на тех же основаниях, что приливы океана или ураганы с бурями. Мы...» Женщина старалась найти нужные слова. «Мы живем в другой плоскости, иначе смотрим на мир. Боги и демоны, сущие в нашей жизни с рождения до самой смерти, мы чувствуем их присутствие, их дыхание у себя на затылке. Вы поставили храмы, скрыли в них пантеон и считаете, что остальной мир принадлежит вам. Для меня жизнь и смерть — это одно, для тебя — это две разные вещи. Мы отличаемся, как огонь и вода. И потому даже любовь не может нас соединить. Любовь позволяет на миг позабыть, кто мы такие, но это похотливое и эгоистичное чувство. Всегда требует от тебя платы, деклараций, подтверждений». Он не выдержал. «Кинжал, воткнутый в сердце, должен стать таким подтверждением?» С каждым словом гнев его рос. Наступило лучшее время, чтобы завершить фарс. «Убийство спящей, безоружной девушки? Уничтожение чужой жизни?» Женщина склонила голову и быстро произнесла. «Если бы он взял ее в горы, то отобрал бы ее зрение и счастье. Если бы просто сбежал, ослабил бы племя. Он мог спуститься и встретиться с тобой лицом к лицу». Ей не пришлось заканчивать эту мысль. «Если ты полагаешь, что тот воин не жалел, что не поступил так, значит, нас разделяет больше, чем мне казалось». После этого взрыва она сделалась неподвижна на несколько ударов сердца, наконец медленно, словно колеблясь, кивнула. «Наш разговор ни к чему не приведет, Айрин Кернуэль. Хочу, я хотела бы тебе кое-что показать. Может, тогда ты хоть немножко поймешь». Когда она пришла в его спальню, Ятех сидел на постели с лицом укрытым в ладонях. Услышав шелест завесы, он поднял голову и послал ей слабую улыбку. «Не так я представлял себе возвращение к своим, Диана». «Не так я представляла себе твое приветствие», — согласилась она. «И все же я рада, что ты здесь. Что бы ни произошло на севере, хорошо, что ты снова рядом». Улыбка его угасла, и она почувствовала холод, наполняющий вены. «Прости, я не о чем говорить», — произнес он с таким спокойствием, что замерло ее сердце. «Зачем ты принесла тальхеры? Будем штурмовать дом той женщины?» Она сумела усмехнуться. «Я должна проверить, сколь много мой маленький братик позабыл межмейкханцев. Говорят, что их так называемые мастера клинка не знают, что меч держит с той стороны, где у него рукоять». «Не все, но большинство». Он поднялся плавным движением и подошел к своим мечам. «Острым оружием. Впрочем, глупый вопрос, мы ведь уже взрослые. Проверим же, сестричка, у кого ты украла эти белые ножны». Четвертью часа позже они стояли на округлой площадке для тренировок. Место это находилось на отшибе под скалой, где даже в полдень царила тень. Благодаря этому можно было здесь тренироваться от рассвета до поздних вечерних часов. Диана знала тут каждый кусок скалы, каждый камень. Могла бы обойти ее с завязанными глазами. Они встали друг напротив друга на расстоянии каких-то 6 шагов. Принялись кружить, еще не вынимая оружия. Впервые с момента встречи она позволила себе искреннюю улыбку. Как ей этого не хватало. Она смотрела на брата, как движется, как ставит стопы, как его поднятые ладони оглаживают рукояти. Юфир был мечом, напрямую возводящим свой рот к грецху, тяжелому двуручному клинку, который чаще всего использовали в битвах с конницей. Легко искривленный клинок и полуторная рукоять делали его идеальным для мечников, предпочитающих молниеносный и нестандартный стиль боя. Мог он одинаково хорошо разрубать стальные шлемы и наносить аккуратные, смертельно точные уколы, перерезающие артерии и перерубающие нервы. Ее тальхеры были короче и легче, а полуторная заточка клинка делала их оружием очень непростым для овладения им и одновременно ставящим в тупик и непредсказуемым для противника. «Сейчас увидим, сколько ты сумел позабыть, братишка», — подумала она. Прыгнула в его сторону без предупреждения, выхватывая обе сабли. Левой сделала ложный выпад в шею, одновременно нанеся правой быстрый коварный укол в живот. Последний поединок со своим учителем она выиграла именно таким финтом. Ятех мягко сошел с линии атаки, проигнорировал фальшивый удар, настоящий парировал в коротком полуобороте. Она не заметила, когда он достал меч, только один, второй так и продолжал торчать в ножнах. Ох, эти парни с их дерзостью. И все же ей понадобилось целых 5 ударов сердца, чтобы заставить его извлечь второй клинок. Он был хорош, обладал тем инстинктивным, вдохновенным стилем, свойственным прирожденным мастерам. Прежде чем выехать на север, он считался в племени одним из наиболее многообещающих молодых воинов, а годы, проведенные на службе, он посвятил, похоже, тщательным тренировкам. Несколько следующих минут он парировал ее атаки одну за другой, словно отмахивался от надоедливого ребенка. Она широко усмехнулась. Начало было лишь тестом, развлечением, разогревом. Сейчас она ему покажет. Он перешел в контратаку так быстро, что едва не выбил оружие из ее рук. Ударял попеременно, правой рукой, левой, чтобы внезапно сломать схему и ритм атаки. Правая, правая, левая, правая, левая, 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 правая. Все быстрее, все динамичнее. Казалось, что он забыл об уколах, наносил только рубящие удары, широкие и быстрые, от предплечья и запястья, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Оружие его было длиннее и тяжелее. Он мог атаковать, удерживая относительно безопасную дистанцию. «Ну что ж», — стиснула она зубы, — «ему так лишь кажется». Внезапно она перехватила инициативу, отскочила на миг, чтобы выбить его из ритма, а когда его повело за замахом, сократила дистанцию и засыпала его градом ударов. Он должен был отступить, всякий бы так сделал на его месте. Бой на столь короткой дистанции давал рубаке с тальхарами преимущество по умолчанию. Разум приказывал разорвать расстояние и использовать длину и тяжесть юфиров. Но он этого не сделал. Принял обмен ударами на ее условиях, почти лицом к лицу. На 10, может, 20 ударов сердца их окружила мигающая, ярящаяся проблесками клинков завеса, наполняя все пространство вокруг каскадом звуков. «О!» — промелькнула у нее мысль. «Даже здесь, на тренировочной площадке в Иссарской Афрагре, где драться учат детей, которые не могут еще выговорить собственного имени, такое зрелище было бы чем-то небывалым». Несколько болезненных, долгих ударов сердца, и оба они вошли в Транск-Ханс, на дорогу, которой идут лишь лучшие из лучших мастеров меча из Сарам. Чтобы в такое состояние войти, необходимы годы тренировок, шлифующих врожденные умения. Но и что-то еще, что-то неуловимое и неназываемое. Когда это удавалось, оружие переставало быть лишь обычным продолжением воли. В трансе они уже не ощущали его веса, а внутреннее пространство, занимаемое телом, превращалось в сферу, границу которой обозначала длина клинка. Блеск, тень, звук, запах, дуновение теплого воздуха — все это несло информацию о силе и направлении грядущего удара. Она видывала воинов, что сражались с 5-6 противниками одновременно и оставались совершенно недосягаемы для ударов и стрел. Никогда раньше в своей жизни они не были столь близки и далеки одновременно. Впервые с момента начала поединка она взглянула ему в глаза и чуть не закричала.